Начавшийся, а вернее возобновившийся 27 сентября вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вызвал поток комментариев. Однако, ссылаясь на события 30-летней давности, зарождение горячих точек времен распада СССР, многие эксперты впадают в искушение, забывая существенные детали, а порою и суть событий. С подробностями наш постоянный автор Александр Черкасов.
В России не привыкли задавать вопросы, тем более, если уже получен хотя бы один ответ. Этот единственный ответ порождает отнюдь не новые сомнения и вовсе не желание уточнить, сформировать свое видение. Этот один одинокий ответ хорош тем, что не противоречит сам себе и позволяет тут же определиться в собственном мнении, тем более, если он соответствует сложившимся ранее предубеждениям. Тогда вместо новых вопросов и ответов занимают домыслы, и миропонимание становится еще более удобным. Это касается не только настоящего, но не в меньшей степени прошлого. И не только России, не только русскоязычного мира, пусть даже расколотого на разные языки и части. Когда доходят до спора славян между собой, этот спор идет не по-английски, не по-турецки, не по-арабски. Весь мир, может быть, и не тюрьма, но по замечанию одного принца, но точно психбольница в руках пациентов. Впрочем, я отвлекся. Два основных способа выстраивания комфортного миропонимания – это, во-первых, суждение по аналогии, и, во-вторых, опрокидывание назад своего теперешнего знания, или же иллюзии знания. Вот пример. Едва ли не общим местом в последние дни стало в Карабахском конфликте Россия поддерживает и всегда поддерживала армянскую сторону. Причем тут коннотация отнюдь не нейтральная. Почему? Во-первых, потому что теперь поддерживает Армению, а о том, что раньше могло быть иначе, мысли не возникает. Во-вторых, Россия поддерживала и поддерживает сепаратистов во всех постсоветских конфликтах в бывших союзных республиках. И далее серия примеров. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. В-третьих, по порядку, но не по значению, украинский контекст. Любой сепаратистский конфликт видится через призму происходящего на востоке Украины, независимых народных республик, поддержанных Россией. При таком видении сходу ясно, что силы прогресса должны стоять на стороне суверенитета и территориальной целостности государств, а право народов на самоопределение в этом раскладе остается инструментом сил реакции. На этом членораздельный спор, как правило, заканчивается. У продвинутых пользователей, впрочем, встречается еще и в четвертых, серии примеров из истории, отдаленной от нас на 30 лет, примеров, доказывающих эту самую российскую поддержку. Придется разбираться не по вышеперечисленным пунктам, а по логике событий и рассуждений. Действительно, в большей части конфликтов в СССР конца 80-х, вплоть до 91-го, роль нет не России, она в этом смысле была тогда обычной союзной республикой, роль союзного центра была в чем-то логичной, а в чем-то парадоксальной. В Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье наш союзный центр поддерживал, да, то скрыто, то не очень сепаратистские движения. В будущих странах Балтии за неимением автономии были поддержаны интердвижения. В самой России, кстати, этнические движения возникли и развивались в, на первый несфокусированный взгляд, вполне красных и лояльных татарской и чечено-ингушской республиках. Не то чтобы их открыто поддерживали, но вдруг перестали закатывать в асфальт. Если сравнить резолюции первого общенационального конгресса чеченского народа, вполне оппозиционного, и резолюцию Верховного Совета Республики, происходивших одновременно в ноябре 90-го года, от параллелей просто бросает в жар и озноб. При этом ничего подобного не было в республиках Средней Азии, советских Белоруссии и Украине, ни в Крыму, ни тем более на Донбассе никаких сепаратистов не нашлось. Чем больше набиралось этих фактов, тем точнее выстраивалась картина замысла. Я даже ее пытался осторожно высказывать, хотя о замыслах и планах все же следует выяснять у авторов и носителей этих замыслов и планов, а то напридумать каждый может. Вот только у кого выяснять? В декабре прошлого, 2019 года, у меня возникла такая возможность задать вопрос одному из очевидных, если не авторов, то проводников этого замысла. Но я не успел. Не успел, потому что он сам все сказал без моих вопросов. На круглом столе в Ельцин-центре, посвященном 25-летию с начала Первой Чеченской войны, выступали по очереди общественники, правозащитники и государственные деятели. Сергей Степашин, Юрий Батурин. И первым среди них закономерно выступал Вячеслав Михайлов. В 95-98 годах бывший министром по делам национальности и участвовавший во многих раундах переговоров между Чечней и Федеральным центром. На эти позиции в новой демократической России Михайлов попал не просто так, а как специалист. С старый партийный кадр в области интернационального воспитания. В 87-91 годах он заведовал отделом межнациональных отношений ЦК КПСС. Вячеслав Михайлов начал свое выступление с рассказа о предпосылках вооруженного конфликта в Чечне. Оказывается, после того, как в 89 году по всему почти СССР начались общественные движения, возникла угроза сепаратизма во многих союзных республиках, было принято стратегическое решение, кому-то, наверное, оказавшееся мудрым и удачным. Решение такое – осторожно поддерживать этнические и сепаратистские движения в автономиях проблемных союзных республик с тем, чтобы выступать в роли миротворца в их спорах. Союзный центр при этом оказывался нужен союзным республикам в качестве арбитра. Управляемая дестабилизация на окраинах Союза мыслилась как способ его скрепить и уберечь от развала. Умно, не правда ли? И, кстати, речь вовсе не идет о том, что движения в советских автономиях были не настоящими. Просто их хотели использовать и полагали, что могут контролировать. Отсюда становится ясна география этих конфликтов. Ни в Средней Азии, ни в славянских республиках центр не видел угрозы сепаратизма или сецессии. Местные партийно-советские чистые кадры, казалось бы, исправно поддерживали стабильность. Украинское национальное движение всегда давили жестче, чем московских диссидентов. Так что ни на Донбассе, ни в Крыму не имело никакого смысла поддерживать существующих или за их отсутствием создавать новых сепаратистов. Не правда ли, элегантное решение, вплоть до первого серьезного кризиса, каковым стал августовский путч 91 года. Но действительно элегантное, не путем грубой силы, не как в Венгрии и Чехословакии, нетипично. Почему? А причина в том самом Нагорном Карабахе. Карабахское движение, набравшее силу зимой 1988 года, поднявшееся армянское общенациональное движение, апеллировали к союзному центру в течение нескольких месяцев. В июле 88 года Москва однозначно поддержала в этом конфликте Баку. И это как раз было логично. Сохранение статус-кво как часть сохранения и поддержания порядка государственной безопасности в прямом смысле слова. В Карабах были направлены дополнительные силы милиции, а затем и внутренних войск. Даже разрушительное землетрясение 7 декабря 88 года было использовано как предлог для введения чрезвычайного положения в Армении и для ареста членов Карабахского комитета. Однако все эти попытки разрешить конфликт методом грубой силы успеха не имели. Зато стала очевидна зависимость властей Азербайджана от союзного центра. Возможно, именно этот опыт, первый практический опыт попыток урегулирования межэтнического конфликта, перешедшего в горячую стадию, опыт неудачный, стал поводом для выработки новой стратегии управляемой дестабилизации. Однако этот опыт не стал поводом сменить стратегию союзного центра в самом Карабахском конфликте. Почему? То ли пацаны заднюю не включают, боясь показаться не умным, а слабым. То ли инерция, то ли просто отсутствие людей, умеющих принимать решения и отвечать за последствия принятого решения. Не знаю. Во всяком случае, прямая поддержка Москвы азербайджанской стороны продолжалась. Здесь были задействованы части внутренних войск и старшие офицеры Главного управления командующего внутренними войсками, те самые, что спустя несколько лет прославятся в Чечне. Весной 91 года началась операция «Кольцо», последовательная изоляция армянских анклавов с их последующей зачисткой. И тут уже автор тому свидетель. Кроме ОМОН и внутренних войск участвовали части 23-й мотострелковой дивизии. И так продолжалось вплоть до августа путча. Мало кто знает, но накануне 19 августа 91 года группа «Альфа» ожидала приказа не на штурм Белого дома, а на вылет в Нагорный Карабах, где в армянском селе Атерк был захвачен в заложники целый взвод внутренних войск. И было вообще непонятно, что делать с этим. Атерк – неприступная, на первый взгляд, гора. Так что ни о каком поддержке союзным центром Москвой армянской стороны в Карабахском конфликте вплоть до крушения СССР говорить не приходится. Здесь было вовсе не так, как в остальных советских горячих точках. Что изменилось с распадом СССР? Отдельный разговор. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».